Культурные люди.
12 августа начинается Open Look. 12 августа? В разных местах написано 12 августа, 13 августа.
Да.
Сейчас, прежде чем я поздороваюсь с моим уважаемым гостем, я скажу, что это 21-й международный фестиваль современного танца. А в студии у нас отец-основатель, продюсер, ну и, в общем, собственно говоря, человек, без которого не произошло бы этого события, Вадим Каспаров. Здравствуйте, Вадим.
Здравствуйте.
Так 12-го?
С 12-го у нас начинается фестиваль, его образовательная часть. А с 13-го у нас начинаются спектакли.
То есть непосредственно вот это вот все помпезное открытие будет
13-го? Оно 13-го будет, да. Да.
Ну, в общем, мы понимаем, что все равно для тех, кто в теме 12-го числа. Хорошо. В общем-то, это долгожданное событие не только для любителей танца, но и просто для ценителей по-настоящему яркого зрелища. То есть даже если мы не очень понимаем в танце, то имеет смысл туда отправиться. И смотрите, вот у меня тут написано, что мировые тренды в современном танце, в смежных дисциплинах, и в перформансе, и кинотанце, и мультимедиа. Давайте начнем ориентироваться в этом фестивале в этом году. Что его будет отличать от предыдущих?
Ну, вот в этом году мы сделали два таких фокуса. Первый фокус – это технологии и танец. Дело в том, что все, что мы сейчас знаем, технологические революции, 3D, виртуальная реальность и так далее, хореографы мимо этого тоже не проходят. И, конечно же, как дополнительный инструмент воздействия на зрителя, многие это используют. И так как наш фестиваль старается показать не то, что было лет 10-20 тому назад, исторические аспекты танца, а мы хотим показать...
А фестиваль 20 лет, между прочим.
Да. Мы всегда хотели показывать и показываем то, что актуально сегодня и сейчас. То есть те спектакли, которые мы видим здесь на фестивале, в это же время, скажем, ну, месяц назад видели зрители европейского, Европы, например, да, или там Финляндии, или там Кореи и так далее. Важно показывать и нашему зрителю именно сегодняшнее состояние дел. Вот что сегодня происходит, какие технологии, скажем, актуальны, как их можно использовать. И этот обмен, который происходит на фестивале, он очень важен для, прежде всего, для наших хореографов, потому что цель-то фестиваля, по большому счету, это не только представлять мировую замечательную хореографию, но, прежде всего, развивать нашу хореографию, наших хореографов и давать им толчки для вдохновения. Не каждый хореограф имеет возможность сейчас ездить по разным странам, смотреть, отбирать какую-то программу, селекционировать. Мы этим занимаемся системно много лет. И поэтому каждый год мы пытаемся найти то, что, на наш взгляд, может быть актуально и важно для наших хореографов. Это для наших любителей танца, чтобы мы чувствовали свою сопричастность к тому, что происходит в мире вообще в целом. Иногда наши хореографы опережают события, иногда...
Опережают события? Это как? Это значит, что публика их не понимает?
Ну, такое тоже бывает.
Случается, да.
Такое часто. Я, например, некоторые спектакли, которые мы делали лет 12 назад, например, вот один из спектаклей мы недавно смотрели его, и я понимаю, что мы действительно опередили время. То есть сейчас он был бы супер актуален, а тогда он вызвал такое оцепенение, шок и вот непонимание. Вот видите, как бывает, мы тоже
круто
опережаем события. Вот. И это, если говорить про виртуальную реальность, в этом году мы сделали специально, пригласили Фабиана Приавиля. Это хореограф, который работал долгие годы с Пиной Бауш. Сейчас он как независимый хореограф реализует свои проекты. И он занимается, специализируется тоже на VR-проектах. То есть проекты, которые сделаны с танцовщиками, но это все виртуальная реальность. То есть, конечно, для меня это был, когда я видел этот проект, для меня самого было очень удивление. Обычно виртуальная реальность мы как представляем, как такой аватар. Что-то куда-то летаешь, что-то происходит вокруг. А когда...
И, конечно, масочки вот эти, да, вот масочки.
Да. Но масочки будут, конечно.
Будут.
Вот, но самое поразительное, что вот когда ты одеваешь виртуальные очки, и вдруг ты понимаешь, что вот люди, которые только что были рядом с тобой, те голоса, которые ты слышал, вдруг это все куда-то резко исчезает, но при этом остаешься в том же месте, где и был до этого. И тут появляются уже танцовщики, появляется хореография. И вот это, конечно, ощущение, вот когда все вокруг исчезает, знаете, как в фильмах «Старик Хоттабыч», да, mm-hmm. «Уберите», «Рах тебе дох», и все исчезает. Этот эффект, конечно, у меня поразил.
Слушайте, Вадим, вы меня пугаете. Знаете почему? Потому что, когда вы говорите о том, что, ну, действительно, если мы имеем в виду реальные VR-очки и реальные новые технологии, то не скроется ли за этим сам танцор, само его мастерство?
Нет. Все это остается. Но просто, понимаете, когда мы используем технологию VR, мы получаем те же, по сути, ощущения, я бы сказал, даже сильнее ощущения, чем сидя в зале, потому что, понимаете, когда мы говорим с вами, мы смотрим друг другу в глаза, и этот определенный контакт, он создается вот здесь и сейчас. Когда вы работаете с виртуальным, как бы, миром, там также актеры, они смотрят на вас. И вам кажется, что они танцуют только для вас, потому что вы понимаете, класс, что вокруг вас никого больше нет. Это на самом деле совершенно новое ощущение от спектакля. И мы хотим этим, конечно, поделиться. Мы сделали этот уже проект. У нас будет с 12 числа. Он общедоступный, кстати говоря. Все могут прийти, даже не те, кто приходит на фестиваль. Это с 2 до 10 вечера. Через каждые 10 минут у нас можно будет попасть на этот VR-проект, сесть и посмотреть.
Через каждые 10 минут. Вы еще назвали фамилию человека, который работал с Великой Пиной Бауш.
Фабиан Приавель. Это хореограф.
Это вот хореограф. Да. Вот давайте запомним эти имена, потому что, ну, как бы, на секундочку, с Великой Пиной Бауш, которая, ну, войдет во всемирную историю танца. Это понятно. Да, уже вошла, конечно, да, уже смешно. Вот, скажите мне, пожалуйста, в связи с технологической вот всей этой вашей направленностью, что у нас с площадкой? Мы понимаем, что основная площадка – это новая сцена.
Новая сцена, да. У нас задействована...
Которая, безусловно, очень технологична, мы знаем.
Ну, там самое главное, что там есть. Там есть 3 или 4 пространства, где можно показывать спектакли. Это самое важное на самом деле, потому что для нас важно не только количество зрителей в зале, да, но и количество проектов, которые можно показать в рамках фестиваля. Если бы это была бы одна, но хорошая сцена, то мы могли бы показывать только какие-то крупные проекты. А для нас очень важно показать что-то очень тонкое, эстетически выверенное. Вот, например, один из проектов, на который, к сожалению, уже не попасть, потому что вот, по вчерашним данным все билеты выкуплены на них. Это спектакль Юи Кавагучи. Она японка, живет в Германии. Там она использует технологию 3D. И это, конечно, очень интересный проект, но вот как мне предупреждали, что его надо не 6 раз показывать, этот проект, а 66, потому что действительно очень востребован, очень уникален сам по себе. Поэтому вот мы его покажем, а дальше посмотрим.
Вадим, покажите еще 66. Ну, дайте вот возможность, пожалуйста.
Я думаю, что в будущем, может быть, еще сделаем фокус такой. Вот. Поэтому, да, там интересная и 3D-графика интересная, и так как это спектакль на Мачатре, это соединение, есть чайная церемония, а это сердечная церемония. Артрия – это как сердце, перевод с латинского. И у нее датчики, у танцовщицы, подключены к ее сердцу, к ее ритму, который бьется ее сердце. А у зрителей, у каждого в руках пластиковое, силиконовое сердце. И вот этот контакт между актрисой и зрителями, он, конечно, тоже особенный. Вот такие технологии нам они интересны, и мы хотим, конечно, чтобы зритель это видел, знал и развивал. То есть те хореографы, которые увидят, они вдохновятся и, может быть...
Просто сейчас хочу обратить внимание нашего слушателя. Это вот не те 3D-технологии, о которых вам рассказывают театральные постановки, часто антрепризные, которые, да, делают задник нам чуточку более объемным, и нам говорят, что вот они, 3D-технологии. А вот представляете себе, сердце артистки у вас в руках бьется?
Да.
Прям вообще с ума сойти. Да, давайте еще немножко о площадках, потому что, насколько я понимаю, вы и планетарий некоторым образом задействованы.
Да, ну, планетарий, мы завершаем фестиваль в планетарии. Дело в том, что вот в этом году так получилось, что фестиваль Open Look заканчивается 17-го, и 17-го начинается фестиваль в планетарии, Science Fest. Это фестиваль, посвященный науке, и тоже виртуальным технологиям и так далее. И у нас такая, как мы уже с организаторами фестиваля и планетария говорим, мы перед передаем эстафетную палочку. Фестиваль Open Look отдает эстафетную палочку SignFest, и вот происходит у нас вообще фестивальное лето такое получается интересное. Uh-huh. Вот. И дело в том, что тот проект, который там показывается, он действительно тоже уникален. Это, с одной стороны, это французские диджеи, которые играют музыку, с другой стороны, Пьер Женер, это известный очень мультимедиа-артист, который сделал в свое время такую видеографику, адаптируя хореографию Кристиана Ризо, это один из известных французских хореографов. Но в нашем случае, чем она уникальность вот этого проекта, что вся эта графика, он адаптирует и переделывает под тот купол, который есть в планетарии. На самом деле для меня, конечно, и вот сколько у нас приходили гостей, вот такие площадки, как планетарий, то, что они в городе появляются, это, конечно, большое счастье. Потому что этот Газгольдер, где в свое время была парковка Балтийского банка, например, сейчас это превратился действительно в такой культурный центр. Там и Йота Спейс, там и робототехника, там и дети. Это вообще для меня вот эта самая большая радость последних лет, что такие пространства, они обживаются творческими креативными индустриями. И вторая площадка – это Севкабель. Тоже кожевенная линия, опять-таки, завод-завод, а оказывается, можно сделать из него такой культурный центр, которым все восхищаются.
Собственно говоря, Вадим Каспаров у нас в студии. Мы сейчас останавливаемся на Пьере Женере. Это видеоарт-художник, достаточно известный. Севкабель и Газгольдер. У нас последнее, что прозвучало. Да. Мы ровно с этого места начнем. Хорошо. 2 минутки рекламы, не уходите никуда.
Культурные люди. Новое время диктует новые правила. Ты не позволяешь себе подолгу быть привязанным к одному месту. Ты думаешь об удобстве, скорости и доступности информации. Именно поэтому мы сделали совершенно новую версию мобильного приложения «Радио Комсомольская правда». Современный интерфейс и обширный набор полезных функций. Возможность слушать нас в дороге, как на iOS, так и на Android. В режиме онлайн и подкасты. «Комсомольская правда». Всегда рядом. Радио жизни. Радио для тебя. Культурные люди.
Грядет Open Look, международный фестиваль современного танца в Петербурге. Он 21-й уже. Ну, то есть 20 лет, ну, это такая же уже примета лета, по большому счету, да, у нас тут, когда собираются со всего мира лучшие танцоры, хореографы, теперь уже мы понимаем, что и художники, и видеоартисты, и вообще артисты во всех смыслах этого слова. И в студии «Комсомольская правда» у нас Вадим Каспаров. Продюсер, придумщик и вообще человек, который, ну, благодаря которому все это, как говорит мой коллега Дмитрий Делинский, благодаря которому все это вакханалии существует. Да, Вадим, мы с вами остановились на Женере и остановились на Севкабеля, да. Вы сказали, что здорово, что такие площадки, как Планетарий, у нас открываются. А в Севкабеле что нас ждет? Севкабель такая, ну, на мой взгляд, более традиционная площадка или нет?
Но там, опять-таки, с одной стороны, традиционно, с другой стороны, любые традиционные пространства, если они наполняются другим контентом, они приобретают совершенно новое как звучание. Ну, например, если мы говорим о том проекте, который будет показан, это «Неуместный человек», это проект Ксении Михеевой. Она уже вот за последние 2 года дважды была номинирована на «Золотую маску». Это наш петербургский хореограф. Мы и как «Дом танца Канон Данс», и как фестиваль Open Look очень поддерживаем. И ее, и многих других хореографов. Но она сейчас, как говорится, делает действительно один проект за другим, достаточно интересные, крупные по формату. И вот этот проект, который она сделает, «Неуместный человек», это адаптация «Дяди Вани». Так сказать, она любит связаться с великой русской классикой нашей. А мы его перенесли из традиционного пространства театрального, перенесли как раз на Севкабель. И те стены, как бы ангара, в котором это происходит, например, да, они по-другому звучат, когда там происходят такие спектакли. Там уже, то есть в этом месте были концерты, в этом месте были какие-нибудь банкеты, я не знаю. Но когда туда приходит театральный продукт, эти стены начинают взаимодействовать. Мне как раз именно этот аспект всегда заставляет искать новые какие-то пространства для того, чтобы воздействие на зрителя оно было более полноценным. Не только как, ну, в традиционном театральном пространстве мы привыкли, мы знаем, как говорится, да, свет выключили, можно поспать. А здесь как бы на самом деле спектакль, в котором даже ты сесть не можешь. Ты должен ходить между этими декорациями, между актерами. Актеры танцуют рядом с тобой. То есть совершенно новое, как говорится, прочтение и традиционного хореографического спектакля.
Я вам сейчас, может быть, нахамлю, когда скажу вам, никак это не соприкасается с понятием иммерсивного, например, театра, нет?
Нет. Иммерсивный театр, знаете, это тоже как бы это уже заезженная история для меня.
Согласна.
Потому что мы вот года...
Я поэтому и сказала, что нахамлю вам.
Да. В 16-м году мы делали реально иммерсивный спектакль. Назывался он «Лабиринты Венеры». Делали мы его в Гатчинском дворце. Там был действительно иммерсивный спектакль.
Я
когда,
там была, да.
Когда человек полностью...
Мало, что это вы.
Да, это мы делали. Это один из проектов, который мы будем в следующем году делать с тем же режиссером. Вот это я называю иммерсивной историей. Потому что там действительно ты полностью погружаешься в это состояние, потому что такого воздействия, как лабиринты, честно говоря, я отзывов не слышал даже, честно, ни до, ни после. Поэтому, знаете, как это есть такое, у нас в армии художников назвали, говорят, примазавшийся к пегасам. Да. То есть, вот мне кажется, очень многие примазываются к этой иммерсивности, это псевдоиммерсивность, понимаете, это псевдореальность, но она не дает воздействия. То есть, название есть, люди, как бы, получив, допустим, воздействие на каком-то хорошем иммерсивном проекте, они хотят еще что-то подобное найти и попадают на фальшивку. К сожалению, это есть. Поэтому, там не иммерсивно.
Принято. Не иммерсивно.
Нет.
Договорились. Мы говорим об опенлуке, и вы вспомнили Ксению Михееву, а мне хочется вам сказать, что, ну, по идее, Ксения Михеева – это уже такое достаточно раскрученное имя, и легко же вам использовать такие имена. А что у вас с молодыми? Вы их как-то используете?
Обязательно.
Так.
Само собой.
Расскажите.
Ксения Михеева тоже была молодой хореограф, когда к нам приходила. Так что здесь для нас важно очень поддерживать хореографов и в начале, и в течение пути, если нужна наша поддержка. Мы никогда не навязываем нашу поддержку, но если кому-то нужна поддержка, то вот Дом танца, и у нас есть такой специальный проект, который мы реализуем уже почти 10 лет.
Называется... Canon Dance вообще, Дом танца,
Дом,
да?
Дом танца, Canon Dance, да. А у нас есть такой проект, проектная лаборатория танца, который мы проводим при поддержке Комитета по культуре, где мы оказываем полное содействие и сопровождение хореографам. И практически все вот проекты, которые были выдвинуты на «Золотую маску», они как раз родились вот под шапкой этой проектной лаборатории. То есть не будь возможностью хореографов реализовать себя на низовом уровне, то есть в залах, то ничего бы и не было. Это очень важный аспект, который мы ведем. И мне кажется, что это одна из главных наших, в общем, миссий.
Мне кажется, что тут очень важно еще подчеркнуть, что Open Look – это же не просто фестиваль танца для зрителей, это еще и лаборатория и огромное количество мастеров, которые готовы принять начинающих или тех, кто хочет себя почувствовать в хореографии.
Да, у нас приезжают со всей России более 200 человек каждый год, и мы каждый раз привозим таких актуальных хореографов. В частности, вот вы говорите про Пину Бауш, но на самом деле мастерских Пины Бауш практически никто в Петербурге особо не вел. То есть эта методика, как она работала со своими танцовщиками. И в этом году вот как раз Фабиан Приавель и его супруга Асуза, который 20 лет работал у Пины Бауш и до сих пор работает, они как раз будут делиться с нашими ребятами на лаборатории. То есть это очень такая закрытая четырехчасовая лаборатория, где они будут делиться вот этими секретами, какими-то концепциями, идеями, которые, я думаю, что будут полезны нашим ребятам узнать, услышать Опять-таки, не для того, чтобы скопировать. Я вообще считаю, что образование – это дает толчок для саморазвития и поиска себя самого. То есть не надо копировать, там, как делала Пиренбауш. Надо, вдохновившись, идти дальше, найти что-то новое. Вот это самое главное для меня. Что касается просто молодых, вот был главный вопрос. В этом году обычно мы проводим в рамках Open Look Russian Look программа русского танца. В этом году по многим причинам нам не удалось это сделать, но мы просто готовим отдельный фестиваль с участием русских танцовщиков. Это целая концепция, она очень сложная и с точки зрения организационных, но в этом году я рад, что у нас есть молодой хореограф, который вот вырос на наших глазах, это Валерия Каспарова.
Простите, Валерия Каспарова, у нас тут Вадим Каспаров.
Ну, это наша старшая дочка.
Так, это важные вещи своими именами называть.
Это важно, да, потому что, опять-таки, для меня важно не то, что она наша дочка, а то, что она делает, она, опять-таки, нашла определенный свой собственный стиль в постановочном плане. Например, вот тот проект, который у нас будет как офф-программа, у нас есть официальная, а есть офф-программа. Она только по приглашениям, то есть там мы, билеты не продаются. Это для гостей, для знакомых, для участников фестиваля, для участников мастер-класса. Спектакль на музыку Beatles. Называется он «On Stage», то есть на сцене. И я когда впервые... Это было, я просто...
А сколько лет Валерии?
Извините. Ей сейчас 23 года уже.
Так, продолжайте. Да.
Я просто... Так получилось, что в свое время, когда я был молодым парнем, Beatles для меня, они, в общем-то, действительно, как и для многих людей, открыли некие двери в совершенно другой мир. И я такой, как говорится, старый битломан. И так получилось, что Валерия, она в свое время тоже заразилась этой концепцией, но потом она ушла в совершенно другую музыку, классическая музыка, там, армянская
музыка. Но Битлз у нее совершенно явно остался.
Битлз остался. И когда у нас был такой отчетный концерт по итогам лаборатории, я абсолютно не знал. Говорит, папа, самое главное, чтобы ты пришел и посмотрел. Я, хорошо, ладно, приду, посмотрю. И когда я вдруг увидел то, что я увидел, я понял, что это надо обязательно показать другим, потому что это действительно, это для меня это абсолютно другой подход в современном танце, который очень не хватает. Он очень яркий, он очень позитивный, он очень открытый.
Вадим, вот сейчас мы послушаем чуточку Beatles. Чуточку Beatles.
Спасибо.
А мы вернемся. Мне просто действительно очень интересно поговорить о постановке на музыку Beatles 23-летней девочки. Ну, правда, интересно.
Спокойно, спокойно. Народного адвоката Леонида Ольшанского хватит на всех. Юридические консультации в прямом эфире. Слушайте и звоните по субботам с 16 часов по московскому времени. Культурные люди.
Вадим Каспаров и Open Look, международный фестиваль современного танца в студии радио «Комсомольская правда». И мы закончили предыдущую часть, собственно говоря, прерывали буквально на рассказе о дочке Вадима, Валерии, которая поставила спектакль не для всех. Для закрытого, насколько да, я поняла, пока на музыку «Битлз». И во время рекламы Вадим мне пытался рассказать что-то про этот спектакль. Я сказала «нет». Я сказала, в эфире расскажете. Ну-ка, говорите. Да. Вадим Битломан.
Да. На самом деле, так как я действительно, практически всю музыку Битлз знаю, да, и когда я вдруг слышу знакомую, например, там, что-то из Abbey Road, например, какая-то тема, и я понимаю, что это не та, которая была на этом диске записана. А там же потом позже уже издавались, так сказать, версии какие-то, которые не вошли в основной альбом, но они тоже были интересны. И вот этот разговор студийный, когда Леннон говорит с Маккартни. И это все сделано так вплетено в хореографический контекст. Я, честно говоря, не ожидал, что можно музыку Битлз, она такая танцевальная, вот в этом контексте спектакля. Я знаю, что, конечно, был Дюссалей делал какой-то, но в современном танце наверняка кто-то тоже что-то делал с этой музыкой. Но это была такая моя тайная мечта, которая стала явью.
Потрясающе. Да. И эта дочка воплотила эту мечту. Не просто кто-то какой-то, да, ученик, а дочка.
Ну, это дорого стоит. Да, Валерия, она, в общем-то, с 5 лет занимается в нашей студии. Ее мама тоже хореограф, Наталья Каспарова, которая, в общем-то, я думаю, гены здесь есть. Это
Вадим, моя. Наталья Каспарова, это как, в общем, не разлей вода, это знают все, это да, это понятно. Слушайте, у меня к вам такой вопрос. С одной стороны, вы очень широко рассматриваете хореографию, когда вы говорите сейчас, да, со мной на эту тему, но с другой стороны, мы понимаем... Кстати, среди тех, кто участвует, я посмотрела программку, среди тех, кто участвует в вашей программе, не все имеют академическое хореографическое образование. Далеко не все. Но в то же время вы очень многие современные направления танца игнорируете. Давайте понимать, где заканчивается эта грань, вот где она проходит для вас. Что, хип-хоперов вы не возьмете. Я не знаю, Крамп, Вог, там вот это вот все.
Крамп, думаю, нет, но хип-хоп, почему? Мы же делали брейк-данс спектакли с французами и топ-найн, это все было. Просто для меня некоторые вещи, которые, они уже сделаны, я не хочу к ним возвращаться. Поэтому мы идем дальше. Я воспринимаю любой вид танца, который ведет не к деструкции, а к развитию. Вот если я понимаю, что это, вот, например, вы говорите крамп. Крамп для меня это разрушение. Угу. Все, что касается там других видов танца, которые тоже, может быть, популярны среди кого-то, там танцы на пилонах, там танцы живота и так далее.
Опять-таки, это танцы, а что? Скажите мне, что это
и, да, и самое главное, что мы можем это тоже назвать современным танцем, потому что это сейчас происходит на наших глазах. Но это все меня мало волнует. Меня волнуют те проекты, независимо от того, с классическим образованием, не с классическим, в котором есть как бы хореографическая идея, концепция, и которая направлена на то, чтобы вызвать у зрителя какое-то сочувствие, сопереживание. Я могу сказать, вот в рамках этой программы мы показываем два проекта, они так называемые документальные хореографии. Это Талия Пас из Израиля и Фуфо де Иммобилити из Швейцарии. Вот Фуфо, например, он сделал 2 года назад, у нас такая была нашумевшая история, Dance Walk. В принципе, ничего сложного. Люди встали, в танце прошли 7 километров от новой сцены до Балтийского дома через Летний сад.
Класс.
Вроде бы ничего такого. Как бы потанцевали, всем весело, хэппенинг такой, отлично. А когда я увидел спектакль, вот, который мы как раз будем показывать, Dance Walk ретроспектива, я осознал вообще, что вот молекула, которая он, я называю вот этот Dance Walk Петербург, Dance Walk Москва, Кострома, потом Африка, Париж, северный где-то там в снегах, я не знаю, в Норвегии. Он, когда собрав эти вот работу свою, Dance Walk, за 4 года, я был потрясен. Честно, я давно уже так вот потрясение от масштаба и от такого воли. Это надо иметь волю, чтобы ходить 7 километров, 15 километров, танцевать. И как, допустим, разница есть, как он танцует легко в Санкт-Петербурге и как он не может танцевать в Тегеране. когда он по рынку должен пройти через этот дансбук, и люди на него смотрят, кто это, что это, и он это скрывает. Для меня это было, для меня сравнимо это было с покорителями северных морей, да. То есть это такая сила воли, меня она потрясла. И это действительно, когда, с одной стороны, ты приходишь и говоришь, ну что такое походить? А когда ты смотришь это в собранном варианте, я был поражен.
Еще раз, как это не пропустить?
Это называется Dance Walk ретроспектива.
Угу.
Он у нас идет 2 дня, 13-14. Это действительно такие вещи, которые для меня важны. Там нету танца как такового, там никто не прыгает, никаких батманов, ничего не происходит такого, что можно было сказать, о, это танец. Но это потрясает. Это потрясает и порой сильнее, чем какие-то трюки, которые выполняют виртуозные танцовщики. Для меня лично. Я хочу именно этим делиться, что меня потрясает в этом, как говорится, в жанре современного танца. Другая танцовщица, она более традиционная, это Талия Пас из Израиля. Но мы ее между собой называем израильская Сильвия Гилем, потому что ей сейчас 51 год уже, вроде бы тоже уже пора идти на пенсию, но как она это делает, как она двигается, как она рассказывает о себе, как она рассказывает свою историю жизни через танец. Это надо ловить, понимаете? Я всегда считаю, что надо ловить моменты, когда ты можешь и что-то услышать, потому что, к сожалению, все очень быстро меняется, все быстротечно, и мы тоже не вечные. Поэтому надо поймать эфир, который сейчас происходит, сейчас и сегодня.
Мы разговариваем с Вадимом Каспаровым уже полчаса, и первое и главное, что меня потрясает в этом разговоре, это широта взглядов. То есть широта того диапазона хореографического, к которому фестиваль готов обратиться. Это совершенно...
Открытый взгляд.
Да, боюсь, что...
Название, да.
Open Look, я напоминаю, называется фестиваль.
Да.
Я хотела сказать, что мы сейчас читаем фактически на обложке вашей программки, что компании из Кореи, Германии, Японии, Швейцарии, Финляндии, Израиля и так далее. У меня к вам немножко неловкий вопрос, но попробуйте на него, пожалуйста, ответить. Вот смотрите, это же не только разные танцоры, не говоря уже о школах. Мы понимаем, что условный негр будет танцевать иначе, чем условный европеец или условный азиат. Здесь вы делаете какое-то межевание, что ли?
Нет, ни в коем случае. Если мы говорим о условном негре, да, или афроамериканце, или африканце, или азиатских танцовщиках там, разница есть даже между японскими и корейскими танцовщиками в целом.
Японцы представлены очень интересно в этой программе, мы, наверное, вернемся к этому вопросу.
И понимаете, здесь, конечно, для меня важно что? Важно показать школу, то есть направление страны. Например, Корея, почему в этом году один из фокусов, второй фокус крупный, это 3 корейские компании. Я был на фестивале...
Южнокорейский,
потому что до Северной Кореи пока там еще ничего нету, в нашем жанре, во всяком случае. Если будет что-то интересное, обязательно пригласим. Всему свое время. Но в Южной Корее интересно все, что связано с танцем вообще. Вообще это в каком-то там смысле, там культ даже, я бы сказал, танца. В танце там очень много молодых ребят, то есть мужчин в танце. Их очень много. Я бы сказал, даже, по-моему, больше, чем девушек в танце. И, скажем, компания Modern Table, которая одна из самых таких ярких и известных в Корее, она полностью состоит из мужчин, из ребят. А другая компания, Bora Art Project, она полностью состоит из девушек. И третья компания, Сига, она включает в себя и девушек, и ребят. Но на самом деле, что для меня интересно в Корее... В целом, почему мы делаем фокус? Это направление мы никогда не смотрели в ту сторону. Обычно у нас Израиль, Нидерланды, Америка, да. Германия. В ту сторону мы не смотрели. А пока мы туда не смотрели, там все развивалось.
А что вы там увидели?
Вы знаете, на мой взгляд, там есть хорошее сочетание собственных традиций, собственных корней корейских, то есть национальных корней, музыкальном, да, музыкальный материал, который они берут, пластический, какие-то, знаете, мелкие движения, рук, которых, в общем-то, можно не заметить, но я это вижу, и мне это интересно, как они вплетают свои традиции в современность. Для нас это тоже один из важных аспектов, понять, что та культура, которой мы обладаем, она феноменальная. Она, вот что в России, возьмите любой из регионов, что Северный Кавказ, что Башкирия, Татария, Татарстан, и туда дальше. В каждом народе мы можем найти огромные, как говорится, истоки будущее современной хореографии. Вот мы делали в свое время спектакль на армянскую музыку. И сколько там пластов мы подняли той культуры, которую мы не знаем. Мы мимо нее проходим, мы смотрим всегда на Запад, там, как там, а мы себя не знаем. И для нас это, конечно, очень важно сейчас понять, что это один из путей, который тоже для нас открыт.
Вадим, вы простите, у нас совсем чуточку времени до рекламы осталось, а мы скорее с вами не договорили. Да. Я просто хотела спросить, вот это повальное, глупо говорить, не повальное увлечение, но все-таки огромный интерес страны к танцу, это никак не связано вот с кей-попом или с тем, с чем мы ассоциируем, ну, широкий зритель, Корею?
Вы знаете, нет, я думаю, что Корея, это связано с огромным интересом с классическим танцем.
Вот так.
Там, да, потому что в Корее они фанатеют, как в Японии, они фанатеют от классики, но, понимаете, как бы они пошли дальше.
Они начали, вот они пошли дальше. Мы сейчас о Корее и Японии, собственно говоря, Вадим Каспаров в студии радио «Комсомольская правда». 2 минуты, и мы вернемся.
Культурные люди. Бутылка «Шато Марго» 1787 года. $225 000. «Феррари 250» «Теста Росса» 1957 год. $12 000 000. Картина Ван Гога «Портрет доктора Гаше» 1890 год. $80 000 000. Есть вещи, которые со временем становятся ценнее. Но информацию лучше получать оперативно. Слушайте «Темы дня» по будням на радио «Комсомольская правда». Культурные люди.
И мы продолжаем с Вадимом Каспаровым. Мы говорим об «Опенлуке», о фестивале современного танца. Мы, собственно говоря, прервались на Южной Корее и Японии, говоря о действительно, наверное, таком своеобразии этих стран. И так интересно это посмотреть, представить себе, как они мыслят танцем. Да? Ведь это же очень...
Но это особая эстетика. Это иначе, и это важно очень тоже понимать, как они видят. Вообще танец, особенно вот наш фестиваль, мы, в принципе, с первого дня... Почему он называется Open Look? Потому что когда мы свое время, только-только все начинали, только-только пытались как-то так принести современный танец, как мы его понимаем, в Санкт-Петербург. С чем мы сталкивались? Это действительно с закрытыми глазами наших хореографов и танцовщиков, которые говорили, нет, кто-то говорил, вот только классика, кто-то говорил, там, вот только народный танец, кто-то еще что-то говорил, но кто-то говорил, что я все сам знаю, я все сам сделаю, мне никто не нужен. И вот это закрытые глаза постоянно, то есть, да, они, конечно, так можно жить тоже, спокойно. Но как раз для меня было важно, вот, чтобы люди жили с открытыми глазами, потому что мир интересен, и это надо смотреть, что происходит.
Вадим, вот смотрите, на самом деле, с одной стороны, ведь Петербург – это родина академического балета.
Да.
С этим очень трудно спорить.
Не будем спорить.
Да. Как только у какого-то чада созревает что-то там, и родители начинают подозревать, что у него уворачиваются коленки или стопа, я имею в виду по всей России,
понимаю,
все
да.
начинают вести в нашу вагановку. Но в то же время Петербург...
Есть еще, еще Академия Эйфмана появилась уже 6 лет.
Это вообще отдельная история,
да.
Это другая история.
Просто
смысл в том, что Петербург консервативен очень в этом смысле. А вы делаете такой... очень широкоглядящий, да, опенлукский фестиваль.
Вы знаете, ну как вам сказать, я не считаю, что Петербург консервативен. Во-первых, для меня всегда Петербург был, это действительно некая концентрация разных культур. Вот мы идем по Невскому проспекту, да, немецкий собор, да, костел Петра. Потом идет голландская церковь, которая сейчас библиотека. Кстати говоря, здесь у нас тоже будет один проект в библиотеке Маяковского на Невском 20. Он тоже открытый проект. Это как финал коллаборации Лиат Вайсборд голландской и Дома танца Канон Данс. Вот так будет. И я хочу сказать, что вот идешь по Петербургу, вот здесь Голландия, вот здесь Швеция, вот здесь... То есть, но эта компиляция, которая произошла в нашем городе, она создала эту уникальность. Я объясню мысль. Вы
Хорошо.
Говорите про русский балет. А что такое русский балет? Это итальянская школа и французская, которая соединилась именно здесь. А что такое американский джаз? Это ритмы негров, ну, африканцев, шотландская музыка, ирландская, да, которая соединилась в Америке. Именно там они соединились. Они не могли соединиться в любом другом месте, понимаете? И вот это соединение разных культур приводит к тому, что появляется нечто третье. Вот это самое главное. Для меня Петербург как раз город, который скомпилировал, но стал уникальным. Именно вот за счет того, что вот эта компиляция происходит. А не то, что, знаете, вот что, давайте что-то оригинальное. Оригинальное, оно может произойти, может не произойти. Мы говорим про голландский танец. Вы знаете, что голландцев в танце в самой Голландии очень мало. Единицы.
Нет, не знаю, конечно.
Португальцы, испанцы, итальянцы, американцы, африканцы, сенегальцы там, да? И вот это соединение разных людей привело к тому, что появился голландский танец. Вот это важно очень понимать. Не надо говорить о том, что мы сейчас вот закроем двери и сейчас создадим что-то уникальное. Как раз открытость приводит к тому, что на вас влияют другие какие-то аспекты, да, энергия, которая приводит вас к движению, что-то создавать новое. Вот это самое главное, к чему я всегда призываю, а не к тому, чтобы закрыться и двери закрыть, вот сказать, что все, вот то, что сейчас скажем, в России, да, хотя вот давайте закроемся от мира. Я считаю, это правильно быть открытым миру, но пытаться всегда найти что-то, нечто новое в себе открыть. Для меня это очень важно.
Вадим говорит о, прежде всего, синтетичности искусства.
Да, да, в том числе.
Потому что без синтетичности, наверное, его не существует. Ну, смотрите, ну мы же впереди всю жизнь, весь Советский Союз, мы были впереди планеты всей по балету.
Да.
Что для вас русский балет? Вы сказали про французы и итальянцы, я помню,
да.
Но кроме этого...
Вы знаете, то, что создала Ваганова, опять-таки, скомпилировав разные школы, соединив и придумав, так сказать, то, что мы называем русским балетом, но по факту. Опять-таки, это много причин было к тому, чтобы это появилось. В том числе, если говорить про дореволюционное, это все-таки влияние царской семьи. Послереволюционное – это решение нашей партии и правительства, что классика – это наше все. И огромные инвестиции. Вы посмотрите, где были раньше до революции оперные театры, даже на том же, на Кавказе. Практически нигде, кроме в Баку, по-моему, построили.
Зато сейчас Мариинский театр на Кавказе, ого-го.
Да, к тому, что это сейчас, но, в общем-то, в советском проекте культура, так сказать, классическая, она была, в общем-то, привнесена в республике, во все республики, как директивным способом.
Как и письменность во многие республики.
В общем-то, да. Понимаете? И, соответственно, появление балета, например, в Астане, это тоже влияние советской системы, которое привело к тому, что там появился в Астане, Бурятия, во всех, Новосибирск, да, какие там были балетные театры до революции. Поэтому влияние государства, оно было сумасшедшее именно для того, чтобы классический танец, он, чтобы у него появились те корни, которые сейчас есть. Но, понимаете, опять-таки, я здесь тоже говорю, что не надо жить всегда тем, что было создано до вас. Если не думать о будущем, то будущего не будет в том виде, в котором мы его хотели бы видеть. Если буквально одну вещь. Если мы говорим про 15, 16, там, 17 век, да какой танец был популярен там, в мире, да, ну, в Европе? Барокко, наверняка.
Гавот.
Ну, да. Ну,
Тарантелла.
Скорее всего. Кто сейчас занимается, ну, если говорить вот про барочный танец, да, есть архивисты, которые этим занимаются, но их единицы. Классика, классический танец, классический балет, он тоже, как говорится, имеет свой период времени, когда он живет. Сейчас, если взять 20 лет назад, театры наши, даже наши российские театры, репертуар там был в основном, это балетные спектакли классические. Сейчас 50% это современный танец. Ну, современные хореографы. У нас и Киллиан ставят, переставляют, у нас и Нахарина приводят, как хореографы в классические театры. Все меняется. Проблема наша в том, что на сегодняшний момент нам необходимо реструктуризация системы образования. Вот это то, с чем мы сейчас сталкиваемся. Количество танцовщиков...
Вот, Вадим, да. На самом деле, это, мне кажется, отдельная тема нашей беседы, потому что есть очень много о чем поговорить. И про Вагановку, и про школу Эйфмана. Тут есть очень много тем, очень много вопросов от родителей, есть очень много вопросов от тех, кто потом принимает этих молодых людей. Но это все в следующий раз. У нас осталось буквально 30 секунд. 13 августа, на что нам поехать, в смысле, куда идти? Говорите, буквально 30 секунд.
Не пропустите Терра Саринина, это Кима Похина, это уникальный действительно проект, мы с него начинаем, открытие официальное у нас 20.00 13 числа, с уникального проекта, который мы привезли, и это действительно потрясает, там соединение и технологии света, и живой музыки, и... хореографии. На самом
деле,
это
то, о чем
важно.
Мы говорили, собственно, весь час с Вадимом Каспаровым, отцом-основателем Open Look. Спасибо большое, что вы пришли.
Спасибо, что пригласили.
Культурные люди.